Вот, то есть, а сегодня, да, каждый гражданин имеет властные полномочия государя. То есть он может изменить строй управления. Я говорю Лариске, так давай, елки-палки, проведем референдум, примем монархию во главе, так сказать, с бредом. Ну, не надо бодаться ни с кем. Я говорю, ты сегодня делаешь, значит, эту некоммерческую организацию. Но...
Потише сделайте.
Но объективно, значит, ситуация такая, что пока что ни одного предпринимателя они не заслонили юридической базой от выплаты налога.
Потому что не вывели из коммерческого пространства.
Они вывели из коммерческого пространства, они отказались от всего и вывели, так сказать, свое предприятие в некоммерческое пространство. У них были все эти паспорта и корочки. Но когда наехала ОБОП, МАК, по голове надавали, ну, потом начались, я смотрел переписку, потом начались переписки, там, Женевский суд, Страсбургский суд, что нас обижают здесь, на территории. Конечно, будут обижать, но если... Тут возникает хитрый конфликт просто вот в этой ситуации. Я говорю, давай сделаем очень просто и легитимно. Они говорят, нет, значит, есть уже международные договора, есть уже, значит, есть государство во главе с государем. Вот, и только оно является легитимным. Я говорю, вы представляете, у вас, вы можете собственность государства Украина перевести в собственность суверенного государства Украины? Нет, не можем. Нет, ну, нет еще таких механизмов. Это... Я когда говорил, было 4 месяца назад. Понятно, да? То есть, может, сейчас уже у них есть эти механизмы.
Может, я не...
Да, дай бог. Вот, чтобы они были. То есть, возникает такая ситуация. Каждый, ну, вот, например, я громадянин. Если я пытаюсь перевести всю собственность граждан Украины в суверенную граждан Украины, то, ну, депутат, например, смотрит, ага, опа, собственность начинает уплывать. Ну, объективно. Он же начнет думать, какой законный акт вынести, да? Он пишет, значит, что людина е и понеслась. Ну, то есть подкорректирует все действующие законы, внесет туда понятие людины. И, в принципе, будет особо юридично, то есть физично особая людина будет почти синоним. По правому статусу. То есть это на самом деле не так важно, но... Я говорю, почему все так сложно делается? Давай проведем референдум. И человек сразу не знает, ну, как бы, что предложить. Я говорю, хорошо. Вот сегодня каждый гражданин, каждый из тех, и все мы являемся с полномочиями с полномочиями государя. То есть можем сделать любую систему управления. Мы хотим перейти в монархию. Говорю, ну как бы право такое хозяйское. Кому кто захочет, тот, пожалуйста, руки. Ну, пожалуйста.
Да.
Мы когда национализировали, у нас получилось следующее. Смотрите, статья 3. Конституция Украины. Власть в Украине реализуется непосредственно, або через органы державной власти. Непосредственно это только референдум. Это первое. В тот момент, когда гражданин Украины выбирает депутата, в правовом поле происходит следующее явление. Он свои властные полномочия делегирует гражданину, другому, такому же, как мы, другому гражданину, депутату. В этот момент он отказывает от воспитания. Я не знаю, как ее воспитать. Воспитай ты. Если ты ее воспитаешь плохо, ты за это не будешь отвечать. Почему? Потому что так как я не отвечаю, ну, я не хочу отвечать, то есть я не хочу сам дочечку образовывать. Я позволяю тебе это сделать. Ты, так сказать, ее образовываешь. Ну, так как я не могу быть ответственным, с какой стати я должен с тебя ответственность требовать? И как бы получается все логично. То есть, грубо говоря, я не могу сказать, Василий, воспитай мою дочь. Но если, сука, воспитаешь неправильно, я тебя расстреляю. Ну, высшая мера ответственности, да, в жизни. Он скажет, да зачем оно мне надо, воспитывай сам. Сам бери на себя такую ответственность, ну, жизнь, правда? Поэтому депутата, принимающего важнейшие, значит, решения в государстве, не могут нести нашу ответственность. Вы понимаете эту ситуацию? Именно поэтому в Конституцию Украины записано, что депутаты Верховной Рады не несут юридической ответственности за все принятые решения Верховной Рады, кроме образы чи наклепа, оскорбления или клеветы. Это логично? Это 100% логично. Ну, это было понятно почему.
Это еще иммунитет депутатский. Неприкосновенность.
Ну, это же есть неприкосновенность. Этими строками, то есть юридически не несет ответственности, да? Этими строками говорится иммунитет. Об иммунитете. Более того, если депутата привлекают к уголовной ответственности, его можно привлечь к уголовной ответственности только тогда, когда 2/3 депутатского состава за это проголосуют за. Понятно, да? И это логично, потому что мы им доверяем важнейшие, так сказать, решения, принимать важнейшие решения. Спрашивают, кто нам доктор? Если мы, обладая полномочиями государя, что, собственно, хочет сделать, допустим, Лариска, ну, я имею в виду Брюлёв, он хочет полномочиями обладать сам, понимаете, лично. Это право каждого из нас самоопределиться, то есть передать свои властные полномочия и титул государю. Или не передавать их.
Либо самим через референдум.
Либо самим через референдум принимать те законы, которые нас интересуют. Хорошо, мы это поняли. Замечательно. Вопрос. Какие нас интересуют законы? Логичный вопрос.
Конечно.
Вот. Для того, чтобы понять, какие законы нас интересуют, нужно понимать Конституцию действующую. Кстати, и им тоже нужно понимать действующую Конституцию, там, Ларисе Брилёвой, чтобы говорить о... ну, хотя бы о республике и державе, да? Они кажут, что республика целая отдельно, а держава отдельно. Я говорю, подождите. Есть держава, есть формы державной власти, согласно международной, так сказать, юриспруденции, международному праву. Форма державной власти – это монархия чи республика. Две формы основы. Вот, монархия бывает там конституционная, абсолютно там 3-10, а республика там соответствующее правление в республике. Поэтому, если говорить, что республика это отдельная, а держава отдельная, это полная несовместимость на международном уровне. Ну, то есть у международных правовиков нет понимания того, что человек говорит. Поэтому, поговорив два раза с Лариской, я понял, что... Ну, старый смысла особенного нету. Там, когда мы беседовали, речь шла там о титулах, ну, короче, было очень интересно. И если есть смысл говорить, то, например, с Олежкой, он там хоть чуть-чуть в правом поле шарит, и с Брюлёвым лично, потому что он это все затеял, да, тогда есть смысл. А с Лариской я понял, что я особенного смысла нет.
Ну, она такая учится.
Учится человек, да. И причем сильно мотивирован. Вот. Потому что у него проблемы в этом обществе. Нет, это не вина. Я тоже сильно мотивирован. У меня проблемы, знаете, какие проблемы? Я занялся родовым поместьем, извините. Я высадил деревья, которые должны 800 лет расти.
А теперь мне деньги забирают.
А теперь такая ситуация. Люди, как только я понял, что я делегирую каждый раз на выборах властные полномочия депутата, так есть два проекта по земельной реформе. Один, например, проект по земельной реформе, значит, продавать ее. Я заинтересован, честно. Мне надо много земли. Я хочу купить всю землю Украины, передать своим друзьям и товарищам, как говорится, бесплатно, да? И чтобы все дурной цены было. Я все скажу. Деньги зарабатываются, я вас уверяю. Вот, я уже сколько-то земли купил, да, хочу покупать еще больше. Ну, то есть это нормально. И я понимаю, что я ей лучше распоряжаюсь, допустим, чем фермер соседнего, который зарабатывает на ней деньги, но структуру почвы портит до безобразия. 70% почвы уже в Черном море. Ну, объективно. То есть это неправильно, я хочу по-другому. И поэтому я хочу купить землю. Ну, это понятно. То есть я заинтересован. Но есть другой законопроект, который все земли внести в статус продуктивных земель. Все земли собственности граждан внести в статус продуктивных земель. Это значит, что я получаю продукцию, то есть выращиваю продукцию на продажу на моем лесе, да, я лес собираю. Я оздоравливаю вообще территорию на миллионы лет вперед, да. формируем нефть, газ. Они говорят, что я в своем поколении успею собрать плоды дерева, которое 800 лет растет. Ну, бред. Вот. Поэтому я в этом уже не заинтересован. Думаю, так я должен сам руководить этим процессом. То есть не делегировать им полномочия. Начал изучать Конституцию. Значит, следующая картина. Следующая картина. Управление в государстве Украины осуществляется с помощью денег. Объективно. Вот. Идеология 30-10 это все только формирует и сохраняет это управление. И все. Формирует и сохраняет. А реально, да, оно как бы отводит внимание от этой структуры управления. Структура управления очень простая. Кто знает, кто обладает неприкосновенностью, то есть не может быть принят, привлечен к юридической ответственности, если за него 2/3 парламента не проголосуют, ну, нашей Думы государственной.
Депутат.
Депутат, но не только. Президент. И оказывается, Рада Нацбанка. И голова Рады Нацбанка. Нас это заинтересовало. Начали изучать, что такое Нацбанк. Оказывается, Рада Нацбанка не обладает неприкосновенностью. Рада Нацбанка назначается депутатами и президентом по 6 человек каждый, плюс голову они выбирают сами из себя. Опа, интересно. Дальше. Рада Нацбанка единственный орган в Украине, лицензирующий коммерческие банки. Какая-то связь прослеживается, да? Вот. Нацбанк может быть как это называется, проведена контрольно-ревизионная комиссия, только как это по-современному называется. Аудит Нацбанку могут проводить только организации, получившие лицензию на аудит у Нацбанка. Правильно, замыкается, чисто управленческий, замыкается ситуация. Ага, есть Нацбанк. Дальше. Закон о Нацбанке, значит, и банках, и банках.
Есть вопрос, сразу уточняющий. Нацбанк частная, корпоративная собственность или государственная?
Значит, заявка.
Подлежит министерству, Минфину и казначейству или нет?
Значит, заявлено, что Национальный банк Украины, в Конституции написано, это единственный орган, государственный орган. Единственный государственный орган управления финансами, который может имитировать деньги, следить за обращением денег, ну и так далее, и так далее. Их полномочия.
Пока
государственный. Да, это государственный орган. Но обладая такими моментами, да, есть закон, допустим, о банковской тайне. Шиш, вы узнаете, где размещены депозиты Национального банка и основные активы. Никто не знает, кроме служащих Нацбанка.
Даже пенсионные фонды не
знают. Не в курсе, да, никто не знает. Вот. Только те организации, которые лицензированы Нацбанком. Ну, понятно, что есть какая-то там, зная наше кумовство, я кто скажет, да. Вот. То есть специфика. Кроме того, с Нацбанком такая телега, что он, согласно закону Нацбанка, может имитировать, что все деньги, получаемые в оборот Украины, даны под процент. Любой школьник, если начнет решать эту задачу, он поймет, что все равно гривна в обороте нужна. Мы ее опять берем. С нее 10 копеек вернем, нам не хватит для оборота, правильно? Значит, вот, мы приходим к большей потребности. У нас 10 и 1 копейка уже долг к этому, и плюс 10 копеек стоит. То есть 21 копейка уже возникла потребность. Было 10, стало 21. Видно, что каждый год увеличивается количество денег, которые мы должны.
Которых нет вообще.
Которых вроде нет, да. Действительно возникает потребность в этих деньгах, да, бешеная. То есть я вам сообщаю, что если проходит 32 года, ну, я на 20 лет забыл посчитать, ну, на 32 года еще посчитал. Вот, 32 года, если мы заняли гривну под 10%, под 8% годовых, то по истечении 32 лет мы будем должны 2650 гривен. Хотя в обороте останется 1 гривна. Чем характерны долговые обязательства? В том, что вы все рискуете собственностью. Все. Структура управления ясна? Ясна.
Как он так процентов посчитал?
Он же посчитал столбик.
Покажи еще.
Он давно посчитал.
Геометрическая прогрессия. Все легко считается. Ну, странно сказал.
Вот. Значит,
Даже за 32 года столько недолго
не выживет. Я вам покажу математическую
перспективу. Так это за 32 года.
Там формула такая, смотрите.
Не надо.
Итак, мы понимаем, что основное управление идет финансово. Хитрость такая, что в нашем еще Конституции, опять-таки, написано, что все должны платить налоги. Понятно. Где деньги-то взять для оплаты налогов? Только в Нацбанке. Поймите, в чем хитрость? Что требование заплатить деньги в государственной валюте не интересует никакая другая валюта. Само это требование приводит к тому, что мы идем за займом в Нацбанк. Понятно? Все, замкнулась ситуация. Кто налоги не платит, попадает под налоговый кодекс. Соответственно, под уголовный кодекс. Все продумано. Спрашивается, надо ли это нам? В каком-то смысле надо, в каком-то нет. Нужно уже обдумать. Вот. Меня лично не удовлетворило следующее. Значит, бюджет Украины пополняется из налогов. В бюджете Украины мы платим бабушкам пенсии. Мы платим, значит, врачам зарплату. Ну, должны платить. Мы платим системе образования, да? 30-10. Спрашивается, если в обществе растет экспоненциально долг, а оборотных средств одно и то же количество, какие налоги вообще?
Миша, еще хочу дополнить сразу. А учитывая, что эту гривну выпускают только после того, как взяли в долг доллар или евро, под те же проценты иностранных банков, то на эту сумму государство практически полностью попадает в такую кабалу не народ перед банком, а давай, сам банк государства.
Я с тобой согласен. Я специально эту тему не затрагиваю в этом обсуждении, чтобы не показывать нашу реальную зависимость от окружающих стран. Я говорю сейчас об управлении внутри страны. Да? Как только мы касаемся темы, что сказал Гена, мы сразу приходим от управления внешнего. Почему? Потому что если мы взяли доллар, доллар 10 должны вернуть, мы сами печатать доллар не можем, правильно? То есть мы должны товары произвести и продать, чтобы получить 10 копеек. Либо, так сказать, они будут, либо они скажут, ребята, вы 10 центов нам должны. Да, должны. Вам их взять негде, негде, но вы должны, да. Мы вам 10 центов платим за всю вашу землю. Ну, вообще, за любой их интерес. Понимаете, интересов может быть много. Земля это сегодня интерес, завтра это будет пустыня, никому она не нужна. Вот. Ну, то есть территория на самом деле это специфика. Везде есть ресурс. Сейчас наши землей пользуются следующим образом. Я, правда, отклоняюсь от этого. Ну, двух словах. Юлечка заткнула эту пробку перед уходом, а Янек, как только пришел, ее опять выдернул. Пробка такая. Значит, сейчас по схеме давальческого сырья можно производить зерно в Украине. Что это значит? При этом ты не облагаешься ни налогами, ни на ввоз продукции, ни на вывоз. И тебе еще может быть льготная, значит, арендная плата на земли, что ты даешь, дескать, работу селянам. Логика следующая. Я привожу одно зерно в Украину. Даю нашему селянину украинскому, чтобы он его обработал. Это давальческое сырье, понятно? Да, зерно. Он его обрабатывает. Все как обрабатывает? Хитро. Я ему плачу деньги за то, что он это зерно возьмет, раскопает ямку, кинет в землю, закопает ямку, будет поливать, там лелеять его третий десятый удобрениями, которые у меня поливают, он покупать будет. Ну не сразу, сначала я ему первый раз дам, а потом будет покупать. Вот. Вырастет колос, обработанное зерно, понимаете? Обработанное зерно, колос. Там, извините, до 35 зернышек. То есть это, кому непонятно, 3500 годовых. Ну, прибыль, да? До 35 зернышек. И они мне вот это обработанное зерно, которое я одно дал, возвращают. Без процента. Мне еще льготные, значит, арендные платы на землю. И плюс, так сказать, беспошлинный вывоз. Понятно, чем это занимается. Это экспорт зерна на шан. Ну, ясно, да? Вот. Причем этим могут быть заинтересованы наши зернотрейдеры. Ну, также могут быть заинтересованы, например, германские, да, зернотрейдеры. Вот. Ну, и нюансов много. Как земля продается? Почва смеси, колпашится, увозится за рубеж чернозем. Как? Вагонными нормами. Как? Там за рубеж. Ну, в Германии, часто. Я знаю, Филипп. Наши СБУ тут моргают в глаза. Вот. Причем, как делается? Вон покупает, берется в аренду земля, огораживается заборчиком, тракторами верхний слой, плохой слой, с дождями, со всякими там. Сгребается, выгребается основной слой чернозема, обычно 20-25 сантиметров, загребается все обратно. На большой территории этого не видно. Ну, там это всякие нюансы. Возвращаясь к управлению. Что лично меня не устраивает? Бюджет никогда не будет в профиците. Почему? Потому что оборотных денег всегда значительно меньше, чем долгов. Понятно, да? Значит, никогда не будет развиваться образование, здравоохранение, социальные, так сказать, отношения. Меня это не устраивает. С другой стороны, единственным источником пополнения бюджета является налог. Значит, налог должен быть. Меня это тоже не устраивает. Потому что, причем, налоговый кодекс, обратите внимание, статья 64 Конституции Украины, да, гласит следующее. На референдуме могут приниматься любые законы, кроме законов, касающихся, первое, налогообложения, второе, принятия бюджетного кодекса и третье, амнистии. Не просто так. Это все механизмы управления. Смотрите, что значит бюджетного кодекса? Это значит, мы не можем прогнозировать будущую жизнь, да? Грубо говоря, на текущий момент, на 2011 год, в бюджете Украины 3/5, понятно, вот я решил, 3/5 вот этого бюджета Украины идет на обеспечение аппарата управления, то есть деятельности депутатов Верховной Рады, аппарата Верховной Рады, значит, профилактику заболеваний депутата Верховной Рады, лечение Верховной Рады, депутатов Верховной Рады, и понеслась, да, то есть две трети, четко, без всякой блабуды я говорю. На образование меньше 1%. Вот этот круг, 3/5, да, меньше 1%, полосочка, идет на образование. На, значит, поддержание государственного будильництва 800 тысяч гривен.
На всю Украину.
На всю Украину. Значит, на пенсионные выплаты 1,2%. Вы задумались? На вооруженные силы Украины. Ну, вообще там тоже.
0,3%.
То есть логика следующая.
Это уже точно.
В Конституции написано, что мы не можем принимать бюджет. Понятно зачем, да? Чтобы 3/5 бюджета шло на тех, кто занимается управлением. Ну, очевидно. Я вас уверяю, если вы не захотите ничего поменять, я приложу большие усилия, чтобы стать депутатом. И буду поступать так же, как они. Почему? Потому что вы отказываетесь от ответственности управления, да? Я не отказываюсь. Так я буду заниматься управлением ради своих детей. Правильно же? Мне же надо своих расти. А не ваших, ну, грубо говоря. Ну, я не хочу, так сказать, утрировать. Я всех вас люблю, так сказать, и уважаю ваших детей.
Ну, ты сказал, то сказал.
Да, но поверьте, я сегодня вам никому не плачу денег на ваших детей, да? С чего же я буду это делать, когда буду депутатом? Понятно, да? То есть я не хочу вас брать.
Чего? Нет, я было желание.
Чего? Заплатить?
Как депутат, так сказать, делать.
Ну, если мы не берем на себя ответственность.
Ну вы не берете на себя ответственность, что же я должен брать? Ну,
единственный выход — это референдум.
Да, смотрите, это значит первое, что касается, я сказал, бюджета, да? Бюджета. На референдуме нельзя принимать решение, касающееся бюджета. Даже на референдуме нельзя принимать решение, касающееся налогов. Понял. Налоги, да? Вот. Что такое налог? Это единственный источник пополнения бюджета. Ясно дело, если мы примем неправильный источник, то бюджет не наполнится и поделить его нельзя. Механизм наполнения, так сказать, и жизни депутата. Правильно? Не надо перекрывать этот источник. Поэтому это закрыто. Вот. Кроме того, дальше по налогам там много вариаций еще надо сказать, но мы это опустим. И что такое амнистия? Амнистия — это вот что, пожалуйста, вот даже Брилев занялся интересной темой, да, говорит, что мы не спорим с государством, но мы формируем конституционную монархию. А так, в принципе, с государством не спорим, все нормально. Все будет монархия. Сначала международная организация, Постепенно все граждане Украины станут членами этой международной организации.
А кто сказал, что все национальности?
Вот. Не, ну кто захочет свои полномочия до конца, ну, может быть, не свои. Я бы, если бы за ним был на месте Брилева, я под себя, значит, величал бы государем. Вот. После этого я бы раздал титулы кому, кто себя хорошо проявил на областях там, и так далее. Да?
Графья Князня.
Вот. Ну, графья Князня. Затем бы позволил быть соответствующим слушанием народным, да, на которых, так сказать, люди. И сделал бы такую структуру управления. Я приказал, все сделали. Но мы выслушали народ. Понятно?
Вы сделали так, как я.
Нет, я управляющий. Я затеваю тему, правильно?
Я народ не слушаю.
Да, я понимаю, то есть так как я титул, я передаю свое управленческое место, то есть это позиция на самом деле, управленческая, как управленческая позиция, допустим, в Англии. Там, извините, монарх Англии обладает такими полномочиями, о которых слух не говорят. Любое должностное лицо Англии он может сместить. Как? Когда должностное лицо принимает присягу служить на государство Англии и Елизавете лично, он говорит, я тебе буду служить, не дай бог, я что нарушу, ты меня уволишь. Ну понятно? Все четко. И монарх обладает полномочиями такими. Любое должностное лицо в баню, если оно делает не то, что надо. Кому надо? Монархине. Понятно. А народ мы слушаем. Ну, все нормально. Сейчас тоже было несколько у нас референдумов. Хотите ли вы, чтобы язык был такой или всякой? Хотите ли вы, чтобы была Украина незалежна, чи залежна? Ну, там не важно. Хотите ли? Просто рекомендации. То есть на референдуме не было ни одного, не принято ни одного закона прямой действий. Хотя конституционный строй, суд говорит, если принят закон прямой действий, то есть ну, закон, любой закон, а это значит правовая норма прямой действий, то она с момента принятия не требует ратификации со стороны президента и референдума и Верховной Рады. Понятно. То есть, слушай, это я уже повторился. Дальше. Что такое амнистия? Вот такой человек, который решил что-то там врубить. Ну даже я. Да. Вот скажу там за референдум. Меня взяли и посадили. За что? Да я детей малолетних, педофилов.
Такие да, слова не требуют, такие...
Да легко! У нас парня, который, извините, международную переписку английской разведки и нашего парламента вывесил в интернет, он тут же сел за решетку именно за это, понимаете? Он расклевал молодежь. Мальчик расклевал молодежь, хакер. Гад. Я таким же могу быть завтра, объективно говорю, потому что мы занимаемся похожей темой. И точно так же Брилев может быть тем же самым завтра. Единственное, у него есть возможность обратиться там, в Страсбургский суд по правам человека. Но я вас уверяю, что каждый гражданин Украины мое можливость обратиться в Страсбургский суд по правам человека. Что-то почему-то Лариска об этом не сказала сегодня. Я не стал
называть. Я скажу не так. Имеет право после исчерпания национальных средств защиты.
И так у всех гражданин у всех стран. Страсбургский суд?
Не всех. Те, которые приняли конвенцию, ратифицировали о защите прав и
Вот я имею в виду множество, которые защищает этот Страсбургский суд, безусловно, это великое
спасение.
Вот. Логика такая, что если человек любой страны может обратиться в Страсбургский суд, после того, как он попытался значит, обратиться в районный суд, потом в городской, потом в высший суд Украины, а потом в
Жолдос.
Так это всего лишь отсрочка там 5-7 месяцев по делу производства, на каждый суд месяц.
Вот, 2, 3, 10, 20.
Подойдет.
Реально где-то 2 года, потому что начинаешь апелляции, 30-е, без апелляции ты не подашь следующий суд и так далее. То есть реально так, в районе 2 лет. За это время еще выжить можно, но не обязательно. Вот. И именно поэтому вопросы, касающиеся амнистии, запрещены, понятно, да?
Референдумом.
Референдумом.
Да, да. Конституции.
Амнистия
и налоги.
Да. И бюджет. Амнистия, налоги и бюджет. По каждому из них я объяснил, какие функции они, значит, кроме того, амнистия еще чем характерна. Такие этот град немножко нас на текущий момент потеснил. Есть такие, сказать, серые протоколы, кто не слышал. Это когда одна власть уходит, она штампует сразу кучу серых протоколов, принимается большинство, 100% на этом, Государственная Дума принимает кучу законов. Для чего? Любая власть хочет себя защитить и оставить для себя возможность прийти опять к власти. Понятно, да? Это нормально. И я бы так сделал. 100%. Вот. Причем как бы я поступал? Я принимал бы такие паскудные законы, что почернили следующую власть. Очень просто. Амнистирую всех рецидивистов. Понятно, да? Приходит новая власть. А социальная напряженность так возрастает. Все думают, мы выбрали этих чуваков, хотя идеальные люди, реально. Выбрали-то идеально. А при них бандитизм, воровство, третье-десятое. Ни одни МВД, ни ничего службы не могут справиться с этим, понимаете?
Ну,
да, кроме того, текущая власть всегда обедняет бюджет перед уходом. Она открывает державные программы, в которых зарабатывают те предприятия, на яких работают их родичи, ну и так далее, и так далее. То есть там вариант одно. В результате возникает куча напряженности будущей власти. И это справедливо, это грамотно, и это было еще в 91 году сделано. И мы под этим все подписались, понимаете? Вот на текущий момент мы двинулись. Мы хотим якийсь референдум, якийсь закон. Добрый. У нас в Конституции все, так сказать, зрозуміло. Та не все зрозуміло. Де наша повнота влади, якщо ми не можемо приймати ні налоговий кодекс, ні бюджет, ні амністирувати людей грамотно? Спрашивайся, прийняти бюджетний кодекс. Это значит, я всю жизнь плачу налоги в общак. А потом не могу его перераспределять? Глупо. Ну вообще глупо. Чего это я должен кидать деньги куда-то, чтобы потом не уметь на них воздействовать? Я хочу, чтобы дети учились мои. А они 3/5 бюджета забирают себе на оздоровление. Нелогично. Вот. Естественно, я переживаю по этому поводу. Смотрю, в Конституции не все в порядке. Повлиять на бюджет я сейчас не могу. Там кто-то там даже по телевизору высказывается, что вы сократите расходы на управление. Ну вот человек, да, органическое управление. Вот человек. У него голова, если она нормально функционирует и нет дефектов, потребляет до 1.5% энергоемкости всего человека. До 1.5%. Представляете, если бы на управление в Украине шло 1.5% всего. Это при решении сложнейших задач, извиняюсь. В авральном режиме. Вот я смотрел институт нашего головного мозга в России, Российский институт головного мозга. Они четко говорят, если человек решает сложнейшие задачи, партию шахмат играет, даже 3 партии одновременно играют, шахмат с выдающимися умами. Если он правильно подготовлен, или там боевые спецназовцы, когда решают сложнейшие там стратегические задачи, если они правильно подготовлены, они ее решают с минимальными напряжениями. Вот. Меня это вдохновило. То есть, да, действительно, я хотел бы, чтобы на управление мы тратили поменьше, а на образование и защиту побольше. Понятно, что стратегическое вооружение зданий. Там никто сейчас не занимается обогащением урана у нас, и мы полностью зависим от России, потому как у нас атомных станций, извините, достаточно. Но причем самое большое количество атомной энергии в Европе, производимое в удельном проценте, у нас почему-то, да, там, порядка 85% мы производим атомной энергетики, то есть электроэнергии, что самая дешевая электроэнергия, но она у нас почему-то дорогая. Оказывается, в налоговом кодексе написано, что, значит, дополнительные, я не помню, как четко сформулировано, но там, так сказать, есть дополнительные налоги. Я кто? Налог на землю, налог на энергоресурсы, налог на водные ресурсы и так далее. Для чего эти налоги нужны? Для того, чтобы пополнять бюджет. Вы без воды не обойдетесь, без топлива не обойдетесь. Ну, то есть все завязано. Все важнейшие, жизненно важные, так сказать, составляющие наши, мы за них должны платить деньги туда, и иначе приедет УБУП, нам заломит руки, мы посидим 2 месяца в тюрьме, нам не понравится, мы будем платить. Понятно. Но есть же простой механизм, написано, опять же, Я немного говорю.
Нормально.
Опять же, есть, значит, решение Конституционного суда щодо замовлення наших уважаемых депутатов с приводу, значит, организации референдума.
Там є таке.
Хлопці, якщо є норма, яку ви хочете продавити, но вона суперечить дійствуючій Конституції, міняйте спочатку правове поле, то есть основний закон, принимайте нову Конституцію. Єдиний, хто може прийняти нову Конституцію, є народ України. В лице кожного гражданина України.
Ну як це в лице кожного гражданина?
Виноват. Народ України.
Давайте посмотрите. Есть у нас население есть на Украине? Ну, то есть население, есть территория, ее там кто-то населяет.
Да.
Толпа есть, да? Юлия Тимошенко на выборах сказала биомасса, да, такое слово. Вот. А народ, вот чем вот эти вот три понятия, толпа, биомасса и население отличаются от понятия народ?
В юридическом поле ничем не
отличается. Народ – это тот, кто имеет властные полномочия.
То есть, а чего я задаю этот вопрос? Народ является субъектом конституционного права.
Да.
Является носителем абсолютной власти в Украине.
Да.
Абсолютно.
Является самой большой ценностью территории Украины.
Да. Обладает почти всеми правами. То есть, правами коренного народа, национальных меньшин, всего там. То есть, все права, которые – это народ. У него есть право собственности на все ресурсы, на все, что есть, и вообще вопросов нет. И дальше вопрос, подождите, народ есть, закреплено понятие юридически. И есть понятие, то есть, ну, как бы, население, да, толпа, биомасса, что еще. Вот что является разницей между народом и ненародом? Народ может провести референдум, народ может принять конституцию, народ может отменить конституцию, все, что хочешь.
А толпа,
она и в Африке толпа, это быдло, это биологический актив, который учитывается как животное на стадии, физособы, как физособы. Ну, тут все.
Электорат.
Да. Так вот, что, как Малюта говорит, вот я не знаю, сейчас его процитирую, что народ – это население, объединенное народной идеей, объединяющей идеей. Пока не будет этой идеи, этой идеологии, этой концепции, не будет народа, ни о каком референдуме, ни о каких выборах, ни о какой новой конституции вообще говорить нет. То есть собрать толпу и сказать, толпа, поставьте вот там галочку, в третьей колоночке справа синей ручечкой. Все это сделают, но это ж ты понимаешь, что это.
Значит, мы пошли к более глубоким пытаниям сейчас, да. Я с тобой полностью согласен. Я тебе благотворю за то, что ты сказал. Абсолютно правильно. То есть логика, все правильно ты сказал. Я абсолютно искренне говорю, все правильно сказал. Я точно так же думаю. И то же самое сейчас бы сказал. Вот. Но логика следующая. Юридически, насколько я сейчас понимаю, то есть если я прихожу с синей корочкой в любом муниципалитете, я говорю, я гражданин, у меня есть право на землю. Они говорят, ты, пожалуйста, сделай вот это, вот это, вот это. Я делаю, мне дают землю. Я это уже сделал много раз. Вот. Если я беру сейчас корочку, допустим, суверенного народа Украины, или, допустим, за Израиль промолчи. Или, например, американскую. Да, или американскую корочку. И кажу, я хочу вот эту земельную делянку для Сибирского сельского государства. Они говорят, ты громадянин?
Нет.
Бувай. То есть, вот тот паспорт, который сейчас есть, именно под него заточена сейчас государственная политика. И референдум может проводить только то быву, извините за выражение, я в данном случае, у которого есть синяка, корочка, понимаете? На это все рассчитано. Именно для этого нет образования. Ясно, да? Именно для этого регулируется...
Более того, а? Дополним. Если ты... как бы ты имеешь зарегистрирован как гражданин Украины, но даже если ты не имеешь профессии, ничего ты не имеешь права.
Ничего подобного.
Я тебе говорю.
Если я не имею...
Элементарно. Нет прописки,
нет прописки не выдают ничего. Даже детям помощи
выдают. Если у меня нема прописки, сейчас она регистрация называется, я подхожу в любую, абсолютно в любую избирательную комиссию, я все равно, пишу заяву, чтобы мне мое избирательное право пришло по тему адресу, любому адресу, даже избирательной комиссии.
Получаешь открепительный талон.
Получаю открепительный талон и голосую на... Даже если я за рубежом,
Я пишу консульство.
Это голосование относительно, ну это мы говорим только о том, референдум что права ты теряешь все практически. Ты нет прописки, ты ничего не сделаешь.
Я без прописки был в Украине с 2001 года по этот год. Я получил прописку в селе, в том доме, который купил 4 месяца назад. Я работаю на двух, на одном государственном предприятии БГУ, на одном значит, частном предприятии, причем работаю в полные ставки по двум трудовым, да, имею личные счета в нескольких банках и получил много земли, извините, ну 2.5 гектара по закону
об особенности. Счета в банке без прописки?
Да, без проблем. Я тебе уверяю, эти карточки могут просто удивительно.
По месту работы.
Да вопросы все решаются. Все должностные лица нормальные люди.
А, в этом плане.
Там, где я работал в Помбе, там, если человек приходит без прописки, до свидания, ребята.
Детский сад. Если серьезный человек приходит без прописки, размещает свои активы в этом банке.
Если ко мне пришел, я тебе говорю.
Видишь, какая цена сломалась. У Арбузова идентификационного кода нет. Вот как он это смотрит, это груши банковские работы. Он отказался от идентификационного кода по религиозным убеждениям.
Там разные вещи. Идентификационный код и прописка.
И попы имеют коды. Попы имеют, я за Арбузова говорю. За
председателя.
Попы, да, попы имеют.
О, мы не о том, да? То есть речь идет о следующем. О том, что сейчас каждое быдло, в том числе и я, да, имеющий этот синенький паспорт, на самом деле граждане Украины, обладающие высшей полнотой власти в этой стране. Я извиняюсь.
Достаточно для проведения.
Вот. Достаточно для полноты. Другой вопрос, насколько мы организованы?
Совершенно верно. Насколько мы хотим чего-то изменить.
То есть изменить мы уже хотим, мы поняли, что надо менять. Конституция не годится. Ну, вот, я надеюсь, что я кого-то там убедил из вас.
Да.
Вот. Конституция не годится. Вопрос, на что поменять? Нет. Вопрос, ради чего поменять? И с какой целью? Правильно?
Нет, подожди. Ну, я немножко я уточню и поправлю. Да? Давай. Вот ты говоришь, что вот, имея синий паспорт, ну, обычный паспорт обычного гражданина Украины, мовы оригинала, да, паспорт гражданина Украины, все права там есть. Во-первых, права о коренных народах, о котором говорила Лариса, там нету, потому что нет коренного народа.
Города нет просто.
Нет Украины.
Не внесены в международный реестр.
В паспорте хоть третий, украинца нет. Нет украинца, нет национальности. Нет национальности, нет соотношения к закону о национальных меньшинствах. В 92-м статье Конституции написано, что права коренных народов вызначаются выключно законом. То есть не подпадаешь под конвенцию о защите коренных народов. То есть есть международные хартии о международном урядовании,
создании... Допустим. Но на уровне тех полномочий, которые у меня есть, изменить конституционный строй Украины. И принять любой закон, вводящий в том числе и понятие...
Гипотетически.
И в том числе...
Миша, а у меня такое сразу, извини, что тебя перевел. А чем тебе, собственно, помешает щит не только спереди, но и сзади?
Мне ничем не помешает.
Абсолютно.
Я вас уверяю, обладая статусом, то есть обладая статусом действующего гражданина Украины, я могу принять закон, ну если убедю людей, собраться на референдум по этому поводу. Вот. О том, чтобы изменить, то есть внести, допустим, обязательную национальность в паспорте, да, ввести понятие коренного закона.
Теперь ничего не дашь. Тот, Миша, тут извините, немножко были проколы по России давно. Просто вот то, что тебе внесут одну только национальность, никакого изменения вообще не внесут. Полный ноль. Объясняю почему.
Так.
Изменил только графу в паспорте, не изменил международного положения о национальности. Ни хрена ты не сможешь сделать. Так вот, а тут Брилев, вот так, вот ладошка, что он внес, извините меня, изменения там, и потом понес сюда.
А можно вопрос, где там и что внес?
А ну хорошо, минутку, а что, а чего именно, как бы, мы зациклились? А ну как у Брилева свои какие-то планы, которые говорит,
нет,
да, подождите, свои личные планы. И он себе задумал стать, ну, неким, скажем, Николаем очередным вторым только на Украине.
А стоп,
да, или там...
По структуре
Украины. Да,
так
посмотрите. Да, так вот, как бы, действительно, возникает вопрос. А, у него есть программа конституции его, этого нового гражданства, используется
действующая
гражданство.
Да.
Так это
же
практически, да, что мы можем? Мы можем в конституцию внести, что все граждане Украины, скажем, имеют право получить КВЭБы на уровне ООН. Бога ради. В конституцию внесли от рождения, где да прописано отец, мать, национальность, КВЭБы и все вытекающие.
Да, и спокойно решаем ваш вопрос. Понимаете? Мы сейчас имеем властные полномочия, такие, которые позволят решить и ваш вопрос. Лично по поводу там коренного жителя Украины. Без проблем. Да. Предоставил генеалогическое дерево, оказывается, что ты 16, 15, 17 век, твои корни, извините, вообще структурцы. Извини. Ваня. Ну, понимаешь, логика какая.
Ну хорошо, это право. А что нужно сделать для того, чтобы это
референдум не было? Поехали дальше. Давайте сделать, чтобы изменить строй так, чтобы нам было хорошо.
Начнем. Смотрите следующее. Ясно, что у нас есть как минимум 4 ошибки. Первая ошибка. Управление деньгами. Вторая ошибка. Значит, то, что это управление строится на невозможности граждан принять бюджет, это гораздо важнее, извините, чем национальность. Куда будет общака двигаться? На убийство меня? Я поменял национальность, но меня убивают. Смысл?
Не, ну подожди, вот. Не так, ну, это чуть-чуть неправильно. Знаешь почему? Я перебью немножко сейчас.
Да.
Вот национальность. Это не просто надпись, или надпись на заборе, или паспорт. Это полное
принадлежение к корням.
Это принадлежение, это принадлежность к роду, к народу. Ну. Это наследник своего исторического ареала на этой территории.
Олег, я закончил переобразование консерватория. Со мной евреев 99% играли. Ты видел их паспорта, коренные украинцы.
Да.
Все за бабки покупается, вот, продают.
Я согласен.
Ты представляешь, мы это начнем обсуждать. Где там, какой ты там
вопрос закопать? Вопрос надо поставить не так. Извините.
Глупость.
Имеем, вопросов нет. Даже в рамках того, что мы физособы. Я буду говорить так, как
вы знаете.
В рамках физособы мы можем создать референдум, можем... А народная идея какая?
О, отлично.
Какая объединяющая народная идея?
100% слова.
И все. И больше ничего. Если мы начнем говорить об идее, об идеологии, об концепции, после этого надо говорить о референдумах, о бюджете, о чем еще, об образовании, о городских паспортах.
Согласен. Значит, смотрите. Чтобы создать идею государственную, это большая работа, я сейчас к ней вернусь. Значит, мы поняли, что у нас есть существенные неполадки в управлении. Да? Чем занимается реально Брыль? Изменением структуры управления. Что для меня важно, как для человека, имеющий свою личную идею? У меня личная идея. Я хочу, чтобы во Вселенной жизнь становилась только лучше. Вот это моя личная идея.
Меньше работать и больше получать.
Моя личная
идея. Изменение структуры управления, не построение нового государства в государстве, а осуществление власти народной, в государстве параллельно в рамках Конституции.
Параллельно
державой.
Ну, дивись,
в рамках того,
сегодня не получается. Физична особа, по чинному законодавству, слухайте сюди уважно, сегодня фізична особа по чинному законодавству може, якщо об'єднає якусь ідею, прийняти закон прямої дії, який держава не може змінити. Який держава буде тільки соблюдати і впроваджувати в дію. Що міняти? Ти говориш, ми хочемо поміняти, значить, ідею о тому, щоб громадянин наравне паралельно з державою займався управлінням.
Ні.
На текущий момент громадянин має навіть державу змінити.
Правильно, смотри, Миша, я ще смотрите, щоб було немножко не було каші в голові, було немножко понятно. Вот если я пришел в больницу, то я пациент. Если я осуществляю гражданско-правовые отношения, я физична особа. Если я стою вместе с собакой, то я человек, а это собака. Если я реализую свое право выбора как гражданин или служу в армии, то я гражданин. Это не значит, что я не пациент, а людина, не физособа, а человек. Понимаете?
Да.
То есть вопрос, смотрите, вот они говорят, ну надо быть честным, вот прежде всего надо быть честным перед собой.
Україна є державою, Україна є республікою.
Ну.
То есть унітарна держава і республіка. Так?
Так?
Да, статья 1 і статья 5.
Да, вопрос.
Смотри, тарелка, она есть белая, и она есть круглая, и она есть волнистая.
Да, что мы да, говорим? Это параметры государства.
Это мы все говорим об этой тарелке.
Параметры державы, да.
Что это тарелка? Да. Это не говорится о том, что она только белая или только круглая.
Согласен.
То же самое, мы говорим о форме государственного правления, форме государственного устройства.
Да. Вот как раз республика, это форма государственного управления.
Да, в которой подразумевается выборность власти.
Так, так и происходит.
И никаких государей, батюшек, кого там еще,
царей, Петр Первый. Подожди, ну а что мешает нам
не
через референдум прописать нет, эти нормы, правильно. Создавая новую конституцию? Я к тому Мишиному вопросу, я лично сразу усек, что Миша хочет сказать. Правильно, Миша? Нет. Мы имеем право изменить конституцию.
Да, конституция высшая форма.
Да, мы можем вообще сказать, что нас эта конституция не устраивает. Ни с запретами на бюджет, на налог, на амнистию, нафиг. Убираем эту конституцию. Да. И в новой конституции мы прописываем. Не надо тратить время на получение этих паспортов, по 300 гривен ездить, потеряем еще полгода, нас несут. А мы можем в конституцию писать, что каждый гражданин Украины, будучи его гражданином, обязан получить эти КВЭБы через государственные структуры, зарегистрировав себя в ООН.
Причем госслужащие приносят их НАТО.
Да. Понимаешь? А что?
Или на работу.
Не, а что проблема?
Или на работу.
Смотри, сегодня депутаты формируют госслужбу. Смотрите логику, да? Депутат, я сегодня, что я делаю? Я формирую для себя аппарат управления, чтобы, во-первых, люди не вошли сюда, в управленческую позицию, да? Во-вторых, чтобы они были полностью зависимы от управленческой позиции. Нормально же, нормально. Что нам мешает, как высшим управленцам, сделать следующее? Ребята, вот эта государственная машина, это, извините, мальчики на побегушках в интересах народа.
Это сфера обслуживания.
Это сфера обслуживания. С этого дня мы принимаем закон. С этого дня вы занимаетесь следующим. Президент изучает действующие недоразумения в министерствах и принимает меры по исправлению недоразумений в этих министерствах. Министерства выполняют наказы народа Украины. Причем коллегиальные наказы, то есть программы, принятые всем народом Украины, как уж они их принимали, друг с другом спорили, разговаривали, ну какие-то принимают. И эти министерства выполняют эти наказы. На это и мы келишуем деньги. Мы келишуем. Сегодня мы келишуем на эту программу, завтра мы на эту программу не келишуем.
Единственный вопрос, Миша, очень серьезный вопрос, который стоит по ситуации. Внешнеэкономические долги, кто берет на себя, понимает это.
Скажите, пожалуйста. Значит, да. Если мы, ну это вопрос совсем в другой области.
Мы их прощаем.
Нет, ребята.
Нет, мы можем сказать так, ребята, у нас были такие олигархи, как Юля, все, пожалуйста, и счета, которые там.
Не-не-не-не, это бред. Ребята, подождите.
Мы рассчитаемся по долгам.
Нет, мы их отдадим, а счета сюда.
Ребята, на самом деле, очень некорректно делать следующее. Лично вы наделили меня властными полномочиями. И сказать, делай, что хочешь. Ты перед нами не несешь никакой ответственности. Делай, что хочешь. Но она что хочет, делала.
Но мы тоже тогда не несем никакой ответственности за нее деяния. Мы прощаемся. Да.
Минуточку. Ты живешь по Конституции. В Конституции написано. Единственным источником пополнения бюджета являются налоги. Единственным источником возврата внешних долгов является бюджет Украины. Действующая конституция пишет следующее, что занимает личности депутата.
Отдает ну.
Отдает ну.
Что, ребята, подождите, одну секундочку, а как быть с Исландией? Маленькая совсем страна.
Ну так и что?
Ну и послали со всеми вместе на Луганске.
Ну так и что? А кого? Какие у нее ресурсы? Что воевать с Исландией? Я понимаю, что воевать с Украиной. У нее крупнейшие в Европе месторождения урана. У нее выход в Черное море, у нее максимальные запасы чернозема в Европе и вообще в Евразии, извиняюсь за выражение. У нее, она, извините, в
Европе. Извините, нас минеральные воды только.
В мире Украина является второй страной в мире по экспорту зерновых. Это вам что-то говорит? Есть смысл иметь, вот я извиняюсь через Бринева, конечно, Но привлечение сюда международных, так сказать, организаций для урегулирования внутренних проблем...
Каждый вам прибегут. Очередь будет.
Для чего их всех регистрируют? Я как деятель внешней разведки. Ну, ООН обычно работает деятелем внешней разведки. Когда ко мне приходят инициативы из любой левой страны, о том, что у них налаживается власть, я человек грамотный, я знаю, что реальный президент такой-то, третий, десятый, тут формируется новая ветка власти. Я как стратег понимаю, что будет антагонизм по-любому. Иначе бы она не формировалась. Иначе бы там ее на месте уже задавили.
Ну, вот. Вас,
да, я вижу. Ага, класс. Я вас везде, где надо, зарегистрирую. Проблем нет. Это стоит копейки. Но когда я введу в вашу страну миротворческие силы, я извиняюсь, я буду распоряжаться ресурсами этой страны. И мой батюшка, то есть и батюшка будет мой. Не дай бог он повернется не так, как я ему покажу. Возникает управление жесткое внешнее, еще жестче, чем сегодня.
Да.
Ну, мы как стратегия это все понимаем.
Так называемая защита, это надо защитить.
Не, ну вот смотрите, Иран, Иран, 3-10, ну что мы, маленькие дети. Что?
Да не, а вот смотри, я тебе пример приведу. Я просто, когда с банкирами начал вот эту тему прорабатывать, Сирия, там беспорядков, по идее, для ООН, в 100 раз больше, чем в Иране и в Ливии. Но почему ее не бомбят? Потому что Сирия успела полностью перевооружиться. Самым современным оружием. И никто туда не хочет лететь.
Нафига?
Потому что там ракеты, стрингеры, все остальное.
Нафига? Ну, создать экономическую ситуацию, где они захлебнутся. Через 15-20 лет у них начнутся те же проблемы, что сегодня в Украине. Вот. А что такое 15-20 лет? Это в носу поковыряться. Понимаете, денег не надо платить. Вот. Так вот, я вам скажу следующее, что я абсолютно согласен в том, что должна быть концепция и государственная идея. И я очень хочу знать, какая она у суверена. Вот. Но я понимаю, что она должна нормально вообще, когда так происходит. Мы с вами сели, ставить проблему дня. Ребята, у нас сегодня проблема национальная идея. Формировать. Ясно, что у каждого есть своя идея, да? Что такое национальная идея? Математически. Национальная идея – это пересечение. Есть такое понятие – пересечение математическое. Суммы, то есть пересечение их идей. Где эти идеи, то есть идея каждого человека.
Интересно.
То есть люди думают, а для чего мы собрались вот в этот народ Украины? Еще раз. Понятно, что у меня у каждого есть своя идея. Это одна проблема. Вторая проблема. А нафига мы вместе собрались? Понимаете, порядок проблем немножко раз. Я свою идею могу, так сказать, достигать, убивать всех остальных. Правильно?
Вот.
То есть возникает вопрос формирования национальной идеи. Так это же задача. Ее нужно решать, а не продавать, извините, фантики. Ну, к примеру. Вот. Эту задачу надо решать. Мы этой задаче посвятили 3 года. Мы проводили семинары. И сейчас, когда у нас сформировалась определенная концепция, ну, ты в курсе делать. Вот. Концепция действительно народовласти. То есть в чем народовласти? Именно как я сказал. Народным может быть только та программа, в которой заинтересовано подавляющее большинство людей. Вот. И определяется именно математическим пересечением. Есть одно множество, вот одно множество, есть второе множество, есть третье множество, есть четвертое, пятое сюда ставим и смотрим, в каком месте они пересеклись. Только в этом. Вот это народность. Все остальное это личные или общественные. Понятно?
Сейчас подожду.
Вот. То есть вот это нормальная логика принятия, так сказать, создания национальной идеи. Вот я предлагаю...
Если ему надо.
А?
Рисуй национальную идею.
Ребят, моя идея следующая. И я хочу, чтобы она была национальная. Понятна моя позиция?
Да.
А, у вас у каждого своя идея, и вы хотите тоже, чтобы она была национальная. Понятно, да?
Во Вселенной всегда жизнь улучшалась.
Я хочу, чтобы во Вселенной жизни меньше не становилось. Под жизнью лично я подразумеваю следующее. Совокупность всего видового разнообразия. Живых форм.
Форма существования материи.
Да. Вот есть новое качество. Лошадь появилась в результате эволюции, или инопланетяне ли завезли, пофиг. Если это... А,
Так я хочу сказать еще, чтобы наверное, был больше или равно. Меньше ни в коем случае. Грубо говоря, если мы высыпали колорадских жуков на посленовые, и посленовые жили сами по себе, их человек не возделывал, то колорадский жук погубил посленовые, посленовых больше нет, вслед за ними колорадский жук умер. Понятно, да? Вроде в экосистему влили новый вид колорадского жука, но он, зараза, сожрал посленовые, да. Так мало того, ладно, пусть только картошку, хочешь кабачки. Синицы, да.
Баклажаны.
Баклажаны, помидоры не понесла. А я же их люблю. А он их сожрал. В результате в этом ареале обитания не стало ни первого, ни второго, ни третьего. То есть обязательно условие должно быть больше или равно видового разнообразия, чем есть на текущий момент. Почему? Аргументирую свою позицию. Я живу. Я жить хочу. Кто из вас не хочет жить? Даже идиоты, которые говорят, я не хочу, я достаю пистолет и веду его к окну. Говорю, прыгай, сука. Он говорит, не хочу. Я говорю, да я тебя застрелю сейчас, прыгай. Он говорит, лучше стреляй, но не хочу. Я говорю, ага, ты результат эволюции. Ты есть генезис, который призван жить. Ты своей жизнью это, так сказать, подтверждаешь полностью. Ты ж не умер еще? Нет. Значит, ты призван жить, да. Живешь, да. Хочешь жить? Видимо, да. Такая ситуация возникает. Раз я хочу жить, я рассматриваю, что такое жизнь. Поднимаю талмуды, я прочитал порядка 8 монографий по экологии. У меня такая голова сейчас расфуфыренная. Но я понял простую вещь. Жизнь – это взаимосогласованные трофические цепи, то есть пищевые цепочки. Что это такое? Кто-то ест всех. Кто-то тех, кого не ест, кто-то ест, кто-то не ест. В итоге сходимся к тому, что есть, так сказать, там эукариоты, которые потребляют останки всех и на этом живут. Этих эукариотов живут профициты, и понеслась там такая специфика, что все друг друга едят. Это большой карточный дом. И довольно разнообразие. И все друг друга живут. Вот. Что такое исчезновение вида? Это изъятие из этого сообщества согласованного. Причем мы едим же всех, да, кабаны закончили, переключились на зайцев, за это время кабаны развились. Кабаны, зайцев, популяция упала, мы переключились на кабанов. И какая-то есть это. Если кабана убрали вообще из популяции, нет такой популяции кабана. Остались зайцы. Тогда мы начинаем смотреть, а кто же кроме зайцев есть? Крысы. Начинаем жрать крыс и зайцев. Реально мы едим крыс, джентльмены, дамы и господа. Я вас уверяю, все, кто жрет колбасу, жрет крыс. Причем в больших объемах. Вот. Кто? Потом крысы закончились, черви. Зайцы закончились, не понеслась. Но количество возможных, так сказать, продуктов питания, грубо говоря, оно исчерпывается, причем катастрофически. Потому что не только ж мы едим, понимаете? Не только ж мы едим, крысы ж едят червей, а мы накинулись и на крыс, и на червей. Понятно, что они вдвоем быстрее исчезнут. Ну ясно, да? То есть из эгоистического стремления жить я лично.
Ходи пожрать.
Возьми пирожок.
Я лично хочу, чтобы количество животных, живых форм жизни, а еще круче, конечно, форм проявленной материи, это еще круче, да? Почему? Потому что есть водород. Мы говорим, елки-палки, синтез, это же энергия. Есть хитрый теорема Вольфа Штайнера, я не помню, кого именно, но теорема такая. Популяция человека потребляет энергии тем больше, чем больше ее производит. То есть у нее есть постоянная потребность.
Деградирующая способность.
В чем фокус?
Возвращаемся к теме. Да, возвращаемся к народной идее. Я поправлю.
Итак, народная идея. Моя личная идея, я хочу, чтобы она была народная, чтобы уровень жизни на планете Земля. То есть нет, значит, я гражданин Украины. Количество форм жизни, а еще круче, количество проявленной живой материи в Украине не должно убывать. Я имею в виду видовое разнообразие. То есть, грубо говоря, если я говорю комары не должны исчезнуть. Это не значит, что я одного комара не могу задавить. Понятно, и съесть.
Вот. То есть я говорю вообще о комарах. Этого вида. Он не должен исчезнуть. Если он исчезнул, это национальная трагедия.
Протеины. Земля же не будет получать протеины.
То есть это национальная трагедия. Мы должны заботиться о них. Так же, как... Почему? Потому что мы хотим жить вечно. Вот, вот такая моя национальная идея. Ничего другого.
Миш, можно
вопрос? Да.
Смотри, мы жили, ну, например, жил, там, жил в постсоветском, там, или стремление к коммунизму, ну, вот в этом обществе, да, в постсталинском. Вот. Была ли в твое, в то время народная идея, вот твое мнение, она была или не была?
Можно я ответить?
Советское общество.
Как бы народное. Как бы да.
Все вокруг советское, все вокруг моего.
Нет, не так. Я возьму...
Я просто мало времени
как бы, там прожил. Я объясню. Ну, мне 54 года, я как-то застал. Значит, что получается? Когда я учился, нам всем говорили одну такую вещь. Был миф, иллюзия. Это мы сейчас понимаем, что это, собственно, иллюзия. Общество, в котором даже село должно сравняться с городом по уровню развития
и
жизни и тому подобное, социальных и тому подобное. И ставилась конкретная задача. Вопрос в том, была ли коррекция, это и есть, так сказать, вектор цели и вектор поправки, да? Так вот, вектора поправки как такового не существовало. А вектор цели был прекрасный, лучше.
Она выполнялась.
Она выполнялась до поры, до времени.
Мы до сих пор, вот этот год живем на том, что сделали наши дети.
Да. Извините меня, в 1953 году была восстановлена вся экономика после войны. А в 48-м реально Сталин получил власть. Так что выполнялось все в порядке. И каждый год, я хочу закончить эту мысль, и целое поколение получило образование. И тогда ребенок, который был даже из самых низких слоев населения, если он хотел учиться, ему была дана такая возможность.
Даже если не хотел.
Даже если не хотел, пинком пихали. И я говорю, иди учись, ты чего, парень?
Не работаешь, уголовная ответственность.
3 месяца не работаешь, могли посадить в тюрьму за... Да, за это не ясно. Статья за это не ясно. И я скажу, что это нормальный фактор. Если ты не можешь подтвердить декларации, за что ты живешь, хотя бы даже 3 месяца. Есть наследство, можешь жить, не работай. Но если у тебя ничего не осталось, никто тебе ничего не подарил, значит, ты воруешь просто. Все просто, ты воруешь. За что жить можно? Нельзя. А сейчас у нас какая ситуация?
Да нафиг. Нет, только... подождите, была или не была?
Была.
Был ли мальчик, знаете?
Была. Задача стояла, и люди к ней стремились. Вопрос цены, извини меня.
Вопрос цены, да.
Амурские комсомольцы строили, и бам, и все. И была четкая программа, сколько людей посадить. И тот же Королев достиг результатов, работая в тюрьме. На минуточку. В свое время Гитлер точно так же использовал всех мировых ученых, загонял их просто, а потом они за похлебку работали. Вопрос разный, за что работать? Тогда работали за идею и говорили, парень, твои дети будут жить при коммунизме. И ты ради детей... Да, но мне не достанется. Но хоть детям достанется.
Теперь давайте я.
А теперь перейдем к тому, что мы хотим сейчас. Вот ты говоришь,
да, мне этот вопрос был адресован. Теперь, значит, я свое отношение, кратенько. Мое отношение простое. Рождается ребенок, умирает человек. Весь процесс от сих до сих – процесс образования. Человек генерирует идею, она может быть его личной и национальной. Инструмента создания национальной идеи, к сожалению, не было. А национальная идея не может возникнуть, если нет инструментов ее создания.
Есть инструмент. Я назову даже. Хочешь объединить людей, создай врага. Вот если мы создадим у всех будет общий враг,
еще раз. Давайте определение национальной. Давайте будет... что такое определение национальной идеи.
И у нас будет идея победить этого врага.
Я говорю очень четко, да, в тех терминах, которые я уже сказал. Я ничего другого не имею в виду. То есть я вам четко сказал, да, вы меня спросили, что такое национальное?
Да, да.
Я говорю, это пересечение идей каждого человека. Каждого гражданина. Идей каждого гражданина. Национальных идей каждого гражданина. Пересечение. Именно вот эта маленькая точка, а может ее и нету. Но если есть инструмент создания этого пересечения, война, да, это инструмент формирование, скажем говоря, не национальной идеи, а так и есть.
Защиты вида.
Это формирование врага. Люди хотят жить. Значит, у них есть национальная идея, которую можно проанализировать и вычислить. Люди хотят жить, остаться. Национальная идея у каждого, если грамотно посмотреть, я к каждому подхожу с блокнотиком, начинаю спрашивать. У вас семья есть? Да. Вы хотите, чтобы мама завтра умерла? Нет. Вы хотите, чтобы папа завтра умер? Нет. Вы хотите, чтобы у вас дети есть? Да. Вы хотите, чтобы дети умерли завтра? Нет.
А пусть
когда? Вы хотите сами умереть? Нет. И я начинаю вот по таким вопросам, да, собирать национальную идею. Я этим занимался. Проводил интервьюирование, причем колоссальное количество людей. Вот. И люди, значит, говорят, ага, то есть выдержка получается приблизительно одинаковая. Все хотят жить, гады.
И жить хорошо.
И жить хорошо. Вот в этом, собственно, суть национальной идеи. Лучшего качества, чем живой, я для себя представить не могу. Мне говорят, ты каким хочешь быть? Я говорю, живой. Понимаете? Просто для нас настолько очевидная вещь кажется второстепенной. Вот. Но по факту это именно так. Каждый хочет жить. То есть можно задать наводящие вопросы, и люди на них отвечают правильно.
Это уже второй вопрос. Как жить?
Вот.
Где жить?
Конечно. И если вот у меня такая национальная идея, я ее сказал. Те ситуативные задачи, которые можно сформировать для любого народа, делаемые манипуляторами, не меняют национальных идей. Вот что важно. Все хотят жить, и депутаты, и бабушки, умирающие на престоле. Понимаете? Ну, в смысле, на погосте. Вообще обычно на погосте уже мертвые спасут. Ну, смысл такой же. Понятно, да? То есть, главное к этому профессионально подойти. Вычленить эти национальные идеи. Вот, в общем-то, я считаю, что самая важная задача на текущий момент, как суверена, так и нашего движения, вычленить национальные идеи. На базе нее, значит, формировать, так сказать, дальнейшую деятельность. Деятельность предельно проста. Есть национальные идеи. Вот. Значит, чем идеально, то есть чем хорошо, когда есть идея? Я даже назову не идея, я назову цель. Да? То есть, вот, национальная идея для меня это, то есть я его сформулировал, но недостаточно четко. Я назову цель. Вот цель жить, и чтобы жизнь, значит, увеличивалась в своем объеме, ну, то есть количество видов или не уменьшалось. Если есть цель, то есть вектор движения. И любая деятельность по этому вектору движения может нормироваться. Только тогда возникают социальные нормы, когда есть цель.
Ну, вектор поправки.
Вот. В чем начинается нормирование? Мы совершаем действие, смотрим, цели не достигаем. Цель очень предметная. Количество живых организмов не должно уменьшаться в своем объеме. Смотрим, уменьшается. Значит, мы что-то не то делаем. Взяли аналитиков, подумали, ага. Значит, принятие закона по вопросу мобонизации общества, я называю действующую конституцию, это проект мобонизации общества. То есть формирование в социуме острого дефицита средств платежа, средств обмена результатами труда. И запрет обмена результатами труда с помощью чем-либо, кроме этих средств обмена. Понятно, да? То есть кроме как с помощью денег обмениваться результатами труда нельзя. Запрет такой есть. Вот. И под проценты их выдавать.
Ну, что нет такой формы расчета, как взаимозачет?
Бартер, взаимозачет есть, бартер, бартер нет.
Бартер взаимозачет.
А об этом
есть, и договоры нет.
Ребят, давайте здесь называть своими именами. Вот может человек жить без крови? Не может. Деньги это кровь.
Значит,
напечатаешь, ну народ назначил. Я говорю, обычный народ назначил его вот. Ладно, давай
пизгать,
Разница в чем, ребят, очень просто. Я по любой банковской схеме, когда ты на дополнительный товар, как